Глава 15. До дачи они добрались только в 12 часу, поскольку пришлось заезжать домой к Марку за второй машиной, чтобы Лера могла вернуться в город раньше. Неожиданно выяснилось, что на вечер в салоне уже записан один из постоянных клиентов, которому нужно пообщаться с кем-то из мертвых родственников, а потому заменить Марка или Леру Ксения не сможет. Что они вообще напели Ксении, Рита не знала и знать не хотела. Главным было то, что они потеряли лишние полчаса. За то время, что они ехали на дачу, она заставила Марка звонить бабушке едва ли не каждые 10 минут, поскольку сама находилась за рулем. С каждым разом их разговор становился все длиннее и милее, и Рита уже почти не сомневалась, что Марк бабуле страшно нравится, хоть она сама и предупреждала ее быть осторожнее. Она успокоилась только тогда, когда бабушка сообщила, что приехал участковый. «Так что не волнуйся, она уже не одна», — сказал Марк, закончив разговор. Рита заметно выдохнула. С утра идея втянуть в это бабулю уже не казалась ей такой хорошей. Надо бы выяснить, не обладает ли Лера еще и какими-то гипнотическими способностями, иначе как она смогла так быстро подбить ее на это? Рита повернулась к Марку, чтобы спросить об этом, и снова заметила его странный взгляд в зеркале заднего вида. В первой половине дня понедельника дорога из города была почти пуста, да и она уже совсем привыкла к автомобилю и вождению, поэтому позволяла себе иногда поглядывать на него. Несколько раз она замечала, как он напряженно смотрит в зеркало, словно пытается что-то разглядеть позади. Сначала Рита думала, что он смотрит на Леру, которая ехала прямо за ними. Но сегодня она вела себя аккуратно и не давала поводов для беспокойства. «Марк!» — он не ответил, казалось, даже не услышал. «Марк!» — настойчивее позвала Рита. Он полуобернулся к ней, продолжая смотреть в зеркало. «Что? На что ты смотришь?» «Здесь...» Он чуть прищурился, как будто хотел разглядеть какие-то мелкие детали, и Рите показалось, что он еще и прислушивается к чему-то. «Поликарповна». Рита испуганно посмотрела в зеркало, но, конечно же, ничего не увидела. «Она едет с нами практически от самого города», — сообщил Марк. И все равно Рите что-то казалось странным. «Едет и едет. Почему это его так напрягает?» Она же как раз и должна быть с ними, чтобы опознать или не опознать покупателя. «Но тебя что-то беспокоит?» — полуутвердительно спросила она. «Она что-то говорит», — кивнул Марк, — «но я никак не могу разобрать слов». Он вдруг резко выпрямился, а потом отшатнулся от зеркала и прижался к спинке сиденья, словно кто-то держал его за плечи. «Марк! Чёрт!» Выдохнул он, а затем закрыл лицо руками, так ничего и не объяснив. «Марк, что случилось?» — встревоженно повторила Рита. Она включила знак аварийной остановки и съехала на обочину. Лера остановилась сзади и несколько секунд спустя подбежала к ним. «В чем дело?» «Я не знаю». Рита растерянно кивнула в сторону Марка. Лере хватило одного короткого взгляда, чтобы понять ситуацию. Она быстро оббежала машину, на ходу снимая с себя солнечные очки, с силой распахнула пассажирскую дверь и отняла его руки от лица. Риту окатило волной горячего воздуха, но больше ничего не произошло. Ее в видение не взяли. Лера и Марк около минуты неподвижно смотрели друг другу в глаза, пока, наконец, Марк не улыбнулся. «Всё. Она ушла?» Лера не спешила надевать очки. «Да. Точно? Все, Лер, правда?» Она улыбнулась в ответ и вернула очки на нос. Марк расслабленно опустился в кресле, потирая лицо руками, как будто только что очнулся от кошмара. «Что это было?» — обеспокоенно спросила Рита, которая так и не поняла, что происходило на ее глазах. «Старуха иногда любит угрожать», — ответила Лера. «Как будто пинка дает, чтобы быстрее искали ее долбанный гребень и спасает только переход в другой мир». «Ладно, проехали», — нетерпеливо отозвался Марк. «На сегодня лимит исчерпан, она больше не придет. Не знаю, как она это делает, но, видимо, энергии хватает на один заход в сутки». Рите совсем перестало нравиться все происходящее. А как же тогда она опознает убийцу? Я сам ее вызову. Она будет пользоваться моей энергией, и уж там-то я смогу ее контролировать. Риту такое объяснение устроило, тем более захотелось еще быстрее оказаться на даче. Они и так снова потеряли время. Им повезло. Если Никита и собирался нарушить договоренные сроки и приехать раньше, то все равно не настолько рано. Машины пришлось ставить за заброшенной конюшней, где уже стояли раздолбанные «Жигули» участкового из Соснянки. Они не хотели спугнуть гостя, поэтому к дому шли пешком. Едва только войдя во двор, Рита уже поняла, что бабушка встала сегодня еще раньше них. В доме пахло пирогами и имбирным чаем. Вера Никифоровна не смогла отказать себе в удовольствии накормить гостей своими фирменными пирогами. Рита только надеялась, что все это было приготовлено не для одного лишь Марка. После короткого знакомства с Лерой и приветственных рукопожатий с Максимом Витальевичем, который попросил звать его просто Максом, бабуля позвала их в дом, где накрыла небольшой стол в маленькой кухне, а не на веранде или проходной комнате, служившей ей гостиной. Видимо, она тоже предусмотрела вариант шифровки. На столе уже стояли две чашки с чаем и тарелки с кусками пирога. Бабуля и участковый времени даром не теряли. «Макс, а у тебя оружие есть?» — первым делом поинтересовалась Лера. Тот как будто даже смутился. «Не, откуда? Чтобы получить оружие, надо в райцентр ехать. А у меня сегодня вообще отгул, иначе как бы я к вам приехал?» «Великолепно!» — проворчала Рита. Вот уж действительно хорошо, что они взяли с собой Леру. Едва они сели за стол, бабушка тут же включила режим радушной хозяйки, а Марк, Лера и Максим оказались самыми милыми гостями на свете. Лера не уставала нахваливать пироги, пробуя каждый, и Рита видела, что она делает это абсолютно искренне. Впрочем, она еще помнила, с каким энтузиазмом Лера вчера включилась в процесс приготовления пирога с мясом. Наверное, пока они пекли тот пирог и одновременно убирали в квартире Марка, Рита вдруг поняла, почему он обратил на нее внимание в клинике, почему решил помочь и чем так сильно она его привлекла. В ее неспособности к жизни была такая милая наивность, в тотальном одиночестве и ненависти к окружающему миру такое желание найти хоть кого-то близкого, что это нельзя было не почувствовать. Рите казалось, что после вчерашнего дня Лера начала воспринимать ее как старшую сестру. С одной стороны, ей это льстило, а с другой — нагоняла панику и закручивала в груди тугой узел тоски. Как бы сильно ни нравился ей Марк, никогда она не сможет отнять его у Леры. Но теперь уже не только потому, что ей никогда не превзойти ее в его глазах, но и потому, что не сможет она предать доверившегося ей человека. Обидеть Леру все равно, что пнуть котенка. Риту бабуля воспитала не так. Вполне возможно, в этом кроется причина ее одиночества накануне 29 лет. Но не умеет она бороться за что-то всеми способами, идти по головам и плевать на чужое мнение, всегда пытается всем угодить, даже если ей самой это не нравится. Они пили чай несколько часов кряду. Максим травил байки из жизни деревенского участкового. Марк умело шутил и совсем не походил на того Марка, которого она наблюдала в кругу его семьи. И куда только делись язвительность и хамство. Он был самым милым и смешным человеком на свете, то и дело подначивая Максима в его рассказах. Бабуля смеялась так задорно, что раскраснелась, как юная девушка. В какой-то момент Рита снова испытала навязчивое желание заорать, чтобы он немедленно прекратил, как тогда, когда он первый раз приезжал на дачу. Не потому, что ей не нравилось, совсем наоборот. Ей казалось, что с каждой секундой она влюбляется в него все сильнее. Она ловила на себе его взгляд с задорными смешинками в карих глазах и понимала, что краснеет сильнее бабули. Сердце так гулко билось в груди, что ей казалось, она либо умрет от тахикардии, либо кто-то услышит его стук и обо всем догадается. В какой-то момент Рита вдруг поняла, что за столом повисла пауза, и все взгляды устремлены к ней. Наверное, ей задали вопрос, а она так сильно ушла в свои мысли, что даже не услышала его. Все четверо смотрели на нее одинаково вопросительно, и она не могла даже понять, кто именно что-то спросил. «Я отвлеклась», — она улыбнулась как можно беззаботнее. «Я говорила, что время уже к 5 приближается, а нашего гостя все нет», — повторил Марк чуть удивленно. Рита взглянула на часы, висящие на стене. Стрелки и в самом деле стремительно приближались к 5 часам, хоть за окном еще весело светило летнее солнце. «Странно. Может, опаздывает?» «Позвонил бы», — неуверенно предположил Максим. Рита задумалась. Почему-то такой вариант не казался ей правдивым. Он не опаздывал, было здесь что-то другое. «Может, нам самим позвонить?» — предложила Вера Никифоровна. «У вас же есть номер его телефона. И что мы скажем? Меня ведь не должно быть здесь. Я ему сказала, что раньше выходных не выберусь на дачу». «Скажи, что мне нужно уходить», — пожала плечами бабуля. «И я просила тебя узнать, ждать его, или у него изменились планы». Рита посмотрела на Марка, безмолвно спрашивая, как ему такая идея, и тот кивнул. «Позвони, действительно». Однако абонент оказался временно недоступен. Рита набирала номер несколько раз, но все время слышала лишь механический голос мобильного оператора. И почему-то это пугало, хотя она не могла внятно сформулировать причину. «Может, случилось что-то?» — предположил Максим. Марк пожал плечами. «В любом случае, оставаться здесь одной на ночь вам не следует», — сказал он Вере Никифоровне. Рита испуганно посмотрела на него. «Думаешь, он может приехать ночью?» «Я этого не знаю. Как и не знаю, почему он не приехал сейчас. Но вполне допускаю, что он либо решил перестраховаться, либо каким-то образом узнал, что Вера Никифоровна здесь не одна. Будет лучше, если она на несколько дней вернется в город». «Ну что же, могу и вернуться», — спокойно кивнула бабуля. «Мне уже давно следовало посетить врача. Что-то сердце в последнее время барахлит. А огород несколько дней проживет и без меня». «Тогда допиваем чай и собираемся», — предложила Лера. «Мне как раз через полчаса надо бы выезжать, чтобы успеть до прихода клиентки». Все трое посмотрели на Марка, но тот не торопился с ответом. И прежде чем Рита смогла предположить, о чем именно он думает, он повернулся к ней и спросил. «А как ты смотришь на то, чтобы остаться со мной здесь на ночь?» В первый момент Рите показалось, что она ослышалась. Он спятил предлагать ей такое, да еще при Лере и её бабушке. И только секунду спустя она сообразила, что он имел в виду совсем не то, о чем она подумала. Ее словно горячей водой окатило от смущения за собственные мысли, и лицо тут же начало наливаться краской. «Думаешь, он может явиться сюда ночью?» — как можно спокойнее поинтересовалась она, и только когда эти слова повисли в воздухе, она вдруг поняла, что уже говорила их всего минуту назад. Бабуля, Максим и Лера удивленно посмотрели на нее. А Марк, если и заметил ее оговорку и побледневшее, а затем покрасневшее лицо, то виду не подал. Уже за это Рита была ему благодарна. «Мне это кажется одним из возможных вариантов», — спокойно повторил он, словно тоже говорил это впервые. «Лера отвезет Веру Никифоровну в город, а мы вернемся утром, чтобы ты еще успела на работу». «Я могу остаться с вами», — предложил Максим. «Мне на работу к 8. Если в 5 встану, то успею». «Это было бы прекрасно», — кивнул Марк. «Слушай, а почему ты не можешь нарисовать фоторобот-убийцы?» — спросил Максим. «В каком смысле?» — не понял Марк. Лера увезла Веру Никифоровну несколько часов назад. Они уже отзвонились, что благополучно добрались до города. Рита вымыла всю посуду, расставила ее в буфете и даже от нечего делать помыла пол. С наступлением темноты свет они зажигать не стали, ограничившись лишь одной толстой свечой, чтобы с улицы было видно, что в доме кто-то есть, но силуэты не проглядывались. Постепенно голоса в деревне стихли, жители разошлись по домам, а к ним в гости так никто и не заглянул. На всякий случай Рита еще несколько раз набирала номер Никиты, но тот так и не появился в зоне доступа. Последние полчаса она сидела за столом, глядя в темноту за окном. И хоть в прошлую ночь на дежурстве ей удалось поспать несколько часов, сон все равно медленно давил ей на плечи, закрывал глаза и выключал мозги. Тихий разговор Марка и Максима доносился до нее словно издалека. Она прислушивалась, чтобы не уснуть, но глаза при этом предательски закрывались.
«Ну, ты же художник и общаешься со старухой», — пояснил Максим. «Пусть она тебе подсказывает, а ты рисуй».
«Ты думаешь, она общается со мной связанными предложениями и вообще отвечает на мои вопросы?» — хмыкнул Марк. «Так ты ж медиум. В киношках так показывают». Что ответил Марк, Рита уже не разобрала. Мысли в голове стали вязкими, как кисель, скопились в районе лба, заставляя голову медленно клониться вниз. Она это чувствовала, но сделать ничего не могла. «Тебе лучше лечь в постель». Рита вздрогнула не то от выведшего ее из полудрема голоса, не то от ладони, опустившейся ей на плечо. Она подняла голову и увидела Марка, стоящего рядом с ней. Оказывается, она умудрилась задремать прямо за столом, уронив голову на скрещенные руки. «А ты?» — сонно спросила она. «А я посижу. Я могу постелить тебя в проходной комнате». Марк комично приподнял брови. «После того, как мы спали с тобой в одной постели, ты хочешь выселить меня в другую комнату?» Рита не выдержала и улыбнулась, хотя улыбка получилась довольно усталой. «Ты же не надеешься снова спать со мной вместе. У нас на даче хватает места». Марк тоже улыбнулся, глядя на нее сверху вниз. «Макс уже уснул на диване», — серьезнее сказал он. «Мы договорились, что половину ночи спит он, а вторую половину я. Один из нас должен остаться на стрёме на всякий случай. Так что пойдем». Он протянул ей свободную руку и помог подняться, а она больше не нашла в себе сил возражать. В крохотной комнате, где спала бабушка, стояла лишь узкая кровать и массивный шкаф из настоящего дуба, но свободного места все равно оставалось мало. Все пространство теперь занимал Марк со своей тростью, и у Риты не было ни единого шанса аккуратно сложить покрывало. Сворачивая его в углу кровати, она оправдала себя лишь тем, что бабушка все равно об этом не узнает. Приготовив себе постель, она выпрямилась и неожиданно оказалась совсем рядом с Марком. Настолько рядом, что смогла разглядеть блики от свечи в его глазах. И только сейчас она подумала о том, что ему вовсе незачем было идти с ней в комнату. С расстиланием кровати она вполне справилась бы самостоятельно. Ничего спросить она не успела, поскольку Марк коснулся руками ее плеч, скользнув ладонями вверх и чуть сжав их. Рита почувствовала, как сердце бухнулось о ребра, а затем снова застучало. Быстро, быстро. По коже волнами побежали нервные импульсы, которые в романтических книгах называют мурашками, а вязкие мысли в голове приобрели звуковую скорость и разбежались по углам. Совсем как в машине, когда он хотел посмотреть ее сережки, касаясь кончиками пальцев шеи. Неужели он смог угадать ее мысли, когда предлагал остаться на даче? Или же это она угадала его мысли, и он действительно именно за этим остался? Даже если бы сейчас в их дом явились тысячи преступников, она бы не смогла сдвинуться с места и оторвать взгляд от карих глаз, кажущихся почти черными в неверном свете свечи. Марк медленно наклонился к ней, пристально глядя на нее, словно опасался, что она остановит его, и лишь когда она первой закрыла глаза в ожидании поцелуя, коснулся ее губ. Рита разомкнула губы ему навстречу и сначала не смело, а затем увереннее обняла его. Марк провел руками выше, к тонкой шее, на мгновение коснулся ее лица, а затем скользнул кончиками пальцев по бархатной коже обратно, опуская руки вместе с краями ее рубашки, и когда он успел расстегнуть несколько пуговиц. Сердце забилось еще сильнее, грозя вырваться из груди.
Рита ничего не слышала, кроме его грохота, и ничего не чувствовала, кроме рук Марка на своей коже и его губ на своих губах. Она даже не заметила, как оказалась прижатой к стене, и когда его губы очутились уже на ее шее. Эмоции захлестывали ее с головой, и она боялась утонуть в них, захлебнуться ощущениями. Смутное напоминание о том, что она не должна так поступать, что у него есть Лера, а она собиралась не поддаваться влюбленности, стремительно угасали под наплывом чувств. Лишь огромным усилием воли Рита заставила себя вспомнить о своих принципах. «Марк», — собственный голос показался ей незнакомым. «Не надо, погоди». Он поднял голову, но руки не убрал, словно в любой момент собирался продолжить. Темные глаза теперь казались совсем черными, дыхание было глубоким и прерывистым, и на мгновение Рите захотелось замолчать, дать волю тому сладкому клубку, который уже начал заворачиваться внизу живота. Судя по его взгляду, он тоже хотел этого, так зачем она его остановила? «Что? Остановись». Ненавидя свою честность, повторила она. «Почему?» «Потому что...» Она запнулась. «Это неправильно». Марк медленно убрал руку с ее груди, второй продолжая сжимать плечо. «Мы ведь уже выяснили, что я козел и сволочь». Он едва заметно улыбнулся. «Значит, могу проигнорировать твое «нет». Это прозвучало отчасти вопросительно, а отчасти утвердительно. И Рите со страшной силой захотелось, чтобы он так и сделал. С каждым мгновением сладкий клубок в ней медленно и обиженно растворялся, сменяясь бессилием и сожалением. Но так было правильно. Что-то еще заставляло ее останавливать его, но сейчас она не могла сформулировать даже самой себе. «Тогда это будет изнасилованием». Марк снова улыбнулся, на этот раз чуть плутовато. «Дай мне 5 минут, и ты будешь называть это по-другому. Но эти 5 минут я буду называть это именно так». Он еще несколько секунд смотрел ей в глаза, продолжая улыбаться, а затем опустил и вторую руку, чуть отстраняясь от нее, насколько это позволяли размеры комнаты. Разочарование в его глазах, в которых еще минуту назад плескалось желание, причиняло почти физическую боль, и Рита отвернулась. По звукам она догадалась, что он нашел трость, и медленно вышел из комнаты.